Серж Винтеркей. Рубеж. Накачка. Глава первая. Монстр.
«Не, она реально крутит с тем мужиком!» — горячился Валерка. «Мне уже двое знакомых говорили, как она за ручку с ним по району рассекает».
Мы сочувственно молчали. «А что нам сказать?» Жалко друга, что втрескался в такую фифу, слабую напередок. И с ним хихихаха, и за его спиной в той же манере. Не был бы он членом нашей тесной компании, сказать многое бы стоило. На самом-то деле, кто только его не предупреждал с Люськой не связываться. Люська шалава известная. А он только «Ах, какие глазки, ах, какие ножки!» И все в том же духе. Сплошные розовые сопли в самом омерзительном варианте. То есть, когда нет мужика, озвучивается другим мужикам. Неплохо было бы поведать ему и о его слабохарактерности. Но влюбился не в ту, бывает, так завяжи с этим. И шагай дальше по жизни, мужик мужиком. Но друг подворовой компании — это все же друг. Передергивает от его розовых соплей, а все равно терпи и выслушивай все про эти долбанные ножки и не менее долбанные глазки. Видели его бабу с другим, терпи и слушай про его душевные и моральные терзания. Кто его знает, может, когда у кого из нас будет такой же период цветочно-конфетно-подарочной влюбленности, и нам понадобится такое же молчаливое сочувствие и понимание. Ясно одно, никто его, кроме нас, больше слушать не будет. Пусть лучше выговорится с нами, чем пойдет сбитый искать хахаля своей Люськи. Убьет один дебил другого дебила и сядет лет на 15. А Люська уже на следующий день обоих мудаков заменит на следующую партию ухажеров. Она из провинции, как и я. Ей за двухкомнатную в Москве платить надо. А впахивать, как проклятый, особенно неохота. Валерку она быстро раскусила. Уже на второй неделе, что от него ей не разжиться прилично, вот и стала мутить с более состоятельными ухажерами. Но и от Валерки не отказалась. Папа у нашего друга серьезный человек. Если еще и не долларовый миллионер, то уже достаточно близко. Да и с жилплощадью у Валерки вопрос уже решен. Расщедрился батя, для своего единственного сыночка трехкомнатную купил. Я так понимаю, спит Люська и видит, как Валерка наш, сам не свой от ревности, станет перед ней на колено с заветным колечком, чтобы отбить у других ухажеров, и решит все ее материальные вопросы на пару лет. Ну, конечно, до той поры, пока она с ним не разведется и не разменяет его подаренную батей квартиру на однушку для него и двушку для себя. Валерка наш никак не выглядит бизнесменом. А батя у него еще молодой, чтобы на его деньги рассчитывать. Потому как удобный первоначальный вариант разжигаться, не двигаясь в столице, он для Люськи подходит. А вот чтобы как сыр в масле кататься, ей придется после развода еще поискать более богатого дурака. Пока ножки да глазки товарного вида не потеряли. Конечно, кто меня не знает, тому может показаться, что я для своих 18 лет цинично уж слишком рассуждаю. Но мне повезло. Был у меня уже в жизни короткий, но очень полезный период. Когда мне 5 лет назад, после смерти родителей, пришлось несколько месяцев пожить у старшей двоюродной сестры. При 13-летнем пацане и она, и ее многочисленные подружки свои планы на жизнь обсуждать не стеснялись. А я, может, на Олимпиадах медали не выигрывал, но что увидел и услышал полезного, забыть способен не больше, чем голодная дворняга, зарытый под кустом кусок докторской колбасы. Так что я теперь подобных Люсик читаю как открытую книгу. И иммунитет хороший приобрел от похожих девочек с голодным блеском в глазах. Эту бы школу, что я экстерном прошел в 13 лет у сеструхи, Валерке бы закончить. Так и он бы себя вел иначе. Но бесполезняк ему все это рассказывать. Просто друга потеряю. А друзей у меня и так немного в нашем дворе за последние 4 года появилось. Как к дяде переехал в Москву, так это, собственно, сам Валерка, Петька и Серега, и все на этом. Петька и Серега тоже никаких иллюзий по поводу Люськи и перспектив Валерки с ней не питали. Но руководствовались теперь схожими со мной представлениями о надобности ему об этом говорить. Особенно Серега, который таки попытался Валерку предупредить о специфических методах его новой возлюбленной в личном обогащении, едва не получил драку с собственным друганом. Вовремя дал задний ход и выводы тут же сделал. Серега умный, он у нас на медфаке уже на 2-м курсе. Я так в процессе общения с ним точно понял, что регулярное участие во вскрытиях трупов в морге, чем ему в ходе обучения и приходится заниматься, делают человека не только циничнее, но и серьезнее. Поступал на медфак умный, но очень легкомысленный и хулиганистый чувак, с которым никогда не было скучно тусоваться. И поступал чисто, чтобы от армии откосить. Да чтобы родителей сделать счастливыми, которые у него по врачебной линии. А сейчас стал такой основательный, рассудительный, что твой профессор. Петька Валерку просвещать по поводу его сердечной зазнобы и не пытался. Петька у нас известный ботаник с полным пофигизмом по поводу прекрасного пола. С первого раза поступил на ИСТФАК МГУ в этом году, особенно не напрягаясь. Просто потому, что читает он постоянно, и как-то его в детстве повернуло на исторические книги и сюжеты. Ботаник и амурный пофигист не значит, что он откажется выехать с друзьями на Валеркиной машине на шашлыки. Он их даже во время эмоциональных тирад Валерки заботливо проворачивал, чтобы не подгорели, и белым венцом поливал. Ботаник и амурный пофигист означает, что ему пока что книги интереснее девушек. Его время терзаться в лунную ночь у балкона любимой девчонки еще не пришло. Интересно бы посмотреть, что будет происходить, когда оно придет. Я оставлю на то, что просто однажды он обнаружит в своей спальне какую-нибудь ботаничку, тоже повернутую на истории, которая, заслушавшись его складных историй о каких-нибудь там гунах, не в силах окажется с ним расстаться на пороге университета по окончании пар. Может, они даже сексом будут заниматься, как было принято во Франции в 16 веке. Я без понятия, как это. Лень даже интересоваться. Я не амурный пофигист, но такую девочку, чтобы захотелось не только в кусты потащить, но и в ЗАГС повести под красивую музыку, которую больше нигде не слушают, еще не встретил. Да и рано мне еще вообще-то, успею еще нагуляться. Я, если честно, такой увлеченности Петьки даже завидовал. Экзамены в ВУЗ я по своей безалаберности провалил, и даже для армии оказался неожиданно негоден. Что-то там с сердцем не так, какая-то брахикардия 3-го класса. В спортивной секции занимался несколько лет, и справки давали раньше без проблем, а тут... вот оно как вышло. Не разбирался особо, мне на самом деле жить не мешает, и ладно. Шиферю себе потихоньку, вожу большого человека по его важным делам. На жизнь хватает. Но дядя обещал мне пендели дать, если в следующем году не поступлю, так что я шефа из машины выгружаю, а сам обкладываюсь учебниками и самоучителями. Дядя у меня человек очень хороший. Приютил сироту из глухой провинции. А ведь мог сделать морду кирпичом и в сиротский дом отправить. Обижать его после такого, отвечая неблагодарностью, смертный грех, по-моему. У меня завтра с ней встреча в 5. Вот и что мне делать? Говорить ей, что я знаю про этого хмыря, или нет? Продолжал изводить и себя, и нас Валерка, расхаживая по поляне перед уже едва различимыми в темноте кустами. Мы с Серегой переглянулись, а Петька даже и головы, зараза, предусмотрительно от шашлыков не поднял. Мол, занят я делом, сами разбирайтесь с нашим обуянным гормональным взрывом товарищем. Блин, что-то кому-то Валерке говорить все же придется. Почему бы и не мне?
«Окинь монетку», — вдруг неожиданно заговорил Серега, когда я уже начал раскрывать рот, чтобы что-то промямлить. «Санитар так постоянно в морге делают, когда нужно кому-то выйти на замену».
Валерка аж засопел от обиды. «Он тут, понимаешь, про высокие чувства, про любовь-морковь, а ему в ответ про морг и простую сермяжную мудрость от санитаров». Но ничего язвительного сказать не успел. Кусты сзади него неожиданно затрещали, и оттуда кто-то вылез. Что там разглядишь, сидя прямо у костра в 10 метрах от него? По виду крупный, очень крупный мужик.
«Тебе что надо?» — жестко спросил Валерка.
Для него так разговаривать с людьми обычно не свойственно. Видать, постоянные нервные терзания довели. Следующие несколько секунд навсегда запечатлелись в моей памяти. Мужик вдруг оказался прямо перед оторопевшим от неожиданного нападения Валеркой, а затем Валерка с диким криком полетел в одну сторону, ударившись головой о машину, а его правая рука в другую. Заорала сигнализация, осветив огоньками поляну. Во вспышках света мы увидели, что огромный мужик, оторвавший нашему другану руку, оказался чем-то вроде вставшего на дыбы медведя по сложению. Но голова его выглядела предельно странно. Так могла бы выглядеть морда гориллы, если бы ее сплющили о стену. И так бы и оставили. Довершало ужасную картину то, что агрессор был абсолютно голым и покрыт темной шерстью по всему телу, кроме головы. Странный субъект теперь уставился на нас, замерших в шоке около костра, а затем, хрюкнув, качнулся в нашу сторону.
«Драпаем!» — страшно заорал первым очнувшийся Серега и дернул меня за плечо.
Пришел в себя и Петька, только он, убегая, еще и швырнул шампуры с шашлыком, который в очередной раз проворачивал прямо в побежавшего в нашу сторону зверя. А в следующую секунду мы понеслись по берегу речки вслед за Серегой. На наше счастье, пара метров берега вдоль течения была полностью расчищена от растительности, и мы не поломали тут же себе ноги в темноте. Похоже, тут какая-то тропинка была у местных колхозников десятилетиями. Видать, чтоб ходить из одного села в другое. Только через 100 метров я обернулся. Зверь нас не преследовал. Он жрал кинутый в него Петькой шашлык прямо с шампура. Впрочем, не удивлюсь, если и прямо с шампуром. С такого расстояния в сполохах сигнализации видно не было. И ее рев на взрыв его нисколько не тревожил. «Стойте!» — закричал я. «Никто за нами не гонится. И Валерка, как же? Вдруг он жив, а мы его бросили?» И Серега, и Петька тут же остановились.
«Нет больше Валерки, Семен», — всхлипнул Серега. «Хана Валерычу. Рука вырвана из тела с мясом, это уже смертельно. А я еще и мозги его на капоте увидел. Убили Валерку».
«И мы что, даже не отомстим?» Как бы не было мне страшно возвращаться, но злость была сильнее.
«Как отомстим? Позволим этой твари и нас убить вместе с Валеркой?» — сверкнул глазами в темноте Серега. «Ты знаешь, какая сила нужна, чтобы человеку руку оторвать? Да еще и так небрежно, за полсекунды. А чтобы тело, весящее 80 килограмм, на 5 метров метнуть, да так, чтобы и голова после удара раскололась. У тебя крупнокалиберный пулемет с собой есть, чтобы это остановить?»
«В старину лошадьми руки-ноги отрывали при четвертовании, да еще и долго лошадей нахлестывали, прежде чем получалось хоть одну конечность оторвать», — всхлипнул Петька. «Это что же на нас там напало такое?»
«А вот сейчас и уточним, как он шашлычки доест и о нас вспомнит!» — взревел Серега. «Ходу, дебилы, ходу!»
И мы снова побежали. Прав Серега оказался. Когда я в следующий раз обернулся, зверя около машины уже не было. На фоне костра мигнул огромный, сгорбленный силуэт, направляющийся за нами. «Ходу, ходу!» — заорал уже я. «Тварь за нами чешет!» Метров через 500 Петька стал сдавать. Он у нас ни разу не спортсмен. Даже успел уже 15 кг лишних набрать. Сколько раз его уговаривал пробежать со мной мои любимые 5 км по утрам перед работой. Но ему даже вставать в 5 утра в лом. Не удивлюсь, если он в это время только ложится. А вот и Валерыч, и Серега бегали, хоть и нерегулярно. Они больше по велосипедам у нас были.
«Пацаны, бросайте меня, я уж дальше сам, своим темпом!» Судорожно вздохнул он, панически оглядываясь назад.
Я тоже оглянулся, но в сгустившейся темноте видно уже ничего не было. «Серега, хватаем его под руки и тащим, он реально больше сам никак!» Позвал я вырвавшегося вперед другана. Тот молча вернулся, тоже пытаясь высмотреть таящуюся где-то позади нас тварь, и подхватил Петьку слева. Я присоединился справа, и мы рванули дальше. Вернее, попытались рвануть. Петька сковывал нас, как тот камень. Метров на 50 его хватило еще бежать. Потом все. А тащить за руки мужика под 100 кг весом — это такое упражнение, от которого мы скоро тоже выдохлись.
«Этак мы далеко не уйдем», — пропыхтел Серега. «Слушай, вспомнил, гулял я тут в прошлый раз. Через 100 метров. Справа заброшенный хутор с сараем. Может, там что найдем, чтобы эту тварь остановить. Или, по крайней мере, забаррикадируемся. Я там внутри старый холодильник видел. И можно попытаться дверь заложить. Окна ставнями в прошлый раз были закрыты. А сами на чердак и лестницу уберем. Может, не найдет. Пройдет мимо».
Сзади вдруг раздался хруст, как будто кто массивный наступил на сук. И не так уж далеко от нас. Валерку мы уже потеряли, бросать Петьку никак было нельзя. А с ним нас та тварь даже пешком догонит и не вспотеет при этом.
«Веди к хутору», — согласился я.
А Петька, тот даже говорить уже не мог, весь испыхтелся.
«Если выживем, то ты друган»,
— невнятно, но со всеми полагающимися по этому случаю эмоциями пробурчал я.
«Будешь у меня и бегать 5 км, и плавать, как твоя рыба, на олимпийские дистанции. Лично прослежу. Ведром холодной воды в постели будить буду по утрам. Ключ мне лично сделаешь от своей квартиры для этих целей. И попробуй только, падла, замок поменять».
А что Петька? Тот даже и не пытался возражать. Видать, в полной мере осознал, что за своей формой надо следить. Хорошая форма, она, так сказать, позволяет сохранить свое внутреннее содержание. Что-то мне там в каком-то случайном ролике на YouTube по философии, который я открыл от скуки, пытались объяснить про форму и содержание. Вот как-то это и прицепилось. Теперь вот сам могу сознанием дела философствовать. Ясное дело, сразу Серега дорогу к хутору найти не смог. Одно дело гулять по лесу в дневное время, лениво рассматривая все вокруг. Другое — найти заброшенный хутор в кромешной тьме. Смартфоны у нас у всех с собой были. Кто ж сейчас даже на шашлыке сидит без них? Но включать фонарик мы откровенно опасались. И как будто мало было беспомощно тыкаться в поисках хутора по кустам, неимоверно шумя, так мы еще и упали, когда Петька в очередной раз споткнулся. Я рассадил до крови колена какой-то корень.
«Раны свернули, что ли?» —
Досадливо прохрипел Серега, видимо, так извиняясь за оплошность. И мы, встав и подхватив Петьку, потащили его дальше вдоль берега. На 100 метров от тропинки мы уже точно отошли, потому решили, что будем идти по лесу, в надежде все же выйти к заветному хутору. Как мы ни пыхтели и ни шумели, а все же скоро совершенно отчетливо услышали, что не мы одни шумим. Лес сзади затрещал, словно протискивался кто-то грузный.
«Метрах 100 от нас, не дальше», — пропыхтел Серега. «Или мы сейчас же найдем этот хутор, или нам хана».
«Тише»,
— прошипел я, — «идем молча. Не давай твари дополнительных ориентиров». Сил тут же прибавилось, умирать не хотелось. Да и глаза, наконец, полностью адаптировались к темноте. Падать и спотыкаться обо все подряд стали меньше. Наконец, между деревьями и кустами появился большой просвет.
«Он, не иначе!»
— зашептал обрадованный Серега. Уж как я обрадовался. Даже в конец изможденный Петька как-то странно всхрапнул, словно загнанный боевой конь, почуявший близость конюшни. И действительно, через десяток секунд мы вывалились на освещенной луной, уже частично заросший кустами и молодыми деревьями, участок, на котором за яблоневыми деревьями отчетливо виднелся контур дома.
«Да, он», — подтвердил Серега тихонько. «Сарай сразу за ним, но нам нужно в дом. Хоть бы с прошлого раза взломанную дверь снова на замок не закрыли».